Темные воды. Решив выпить воды из-под крана, Йосими Моцубара сжала стакан, посверкивающий в свете, заливавшем кухню. Поднеся его к глазам, она разглядела крошечные пузырьки. Между ними вплетены были, так сказать, бесчисленные частицы грязи, принесенные водой или поднявшиеся со дна стакана. Она задумалась, прежде чем сделать второй глоток, и, скорчив гримасу, вылила воду в раковину. Здесь у воды был другой вкус. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как она переехала из наемного домика в Муссасину в 7-этажный многоквартирный дом на насыпной косе, но все не могла привыкнуть пользоваться водой из-под крана. Она, давясь, потягивала эту воду, но странный хлорный привкус почти всегда мешал ей допить. «Мам, можно я устрою фейерверк?» Это ее дочка Икуку, сейчас ей было 6 лет, кричала с софы из гостиной. Она сжимала в руке связку миниатюрных петард, которыми ее детсадовская подружка любезно с нею поделилась. С трудом различая голос дочери и держа пустой стакан, Йосими представила, что эта вода текла сюда из самой реки Тон. И тогда она попыталась представить себе этот путь, поражаясь тому, как эта вода не похожа на ту, что была дома, в Муссасину. Ей представилась смолисто-черная грязь. Она не знала точно, ни когда была насыпана эта коса, ни как проложены водопроводные трубы между островами. Но она знала, благодаря карте Токийского залива, что земли, на которой она живет, в конце 20-х годов еще не существовало. От мысли, что непрочный фунт под ее ногами покрывает собой отходы жизнедеятельности нескольких поколений, рука, сжимавшая стакан, опустилась. «Мама!» Это было в сумерках, в воскресенье, в конце августа. Уже темнело, и Икуко торопясь звала мать. Вода еще не успела стечь из раковины, когда Йосими повернулась лицом к двери гостиной. «Негде их установить!» Парк над каналом напротив их дома был закрыт на реконструкцию, а больше удобных мест по соседству не было. Йосими уже готова была сказать дочери «нет», как вдруг сообразила, что никогда не была на крыше их дома. Мать и дочь подошли к лифту, они жили на 4-м этаже, неся спички, свечу и полиэтиленовый мешочек с петардами. Они вызвали лифт и ждали, когда он с диким грохотом приблизится. Войдя, Икуко сказала, изображая лифтера. «Добро пожаловать, мадам. Какой вам этаж?» 7-й, пожалуйста», — включилась в игру Йосими. «Как скажете, мадам». Кивнув Икуко, повернулась, чтобы нажать кнопку 7-го этажа, только чтобы убедиться, что она до нее не достанет. Йосими с трудом сдержала смех, наблюдая за стараниями дочери, вставшей на цыпочки и вытянувшей руку до предела. Та едва-едва могла дотянуться до кнопки 4-го этажа. Но в этот момент дверь лифта стала закрываться автоматически. «Ну уж так не пойдет», — сказала Йосими и нажала на кнопку 7-го. «Ух!» — надулась Икуко. От прикосновения к шершавой кнопке лифта осталось неприятное ощущение. И Йосими бессознательно провела пальцем по льняной блузке. Всякий раз, когда она входила в лифт, эти почерневшие щербатые кнопки вызывали у нее тоску. Кто-то прожег сигаретой все кнопки с 1-го по 7-й этаж, хотя надпись «Не курить» все еще висела прямо над ними. Ни одна из кнопок, когда-то белых, не избежала этой участи. Йосими, как всегда, задумалась о том, что могло бы быть причиной такого поведения, и в ней все похолодело. Может быть, это было что-то вроде подавленного гнева против общества? А кто может быть уверенным, что в один прекрасный день эта фрустрация не будет направлена на людей? Больше всего ее пугало то, что этот мужчина, а она почему-то решила, что это должен быть мужчина, пользовался тем же самым лифтом, что и они. Будучи матерью-одиночкой, склонной всегда беспокоиться и ожидать худшего, она не могла преодолеть свою тревогу. Хотя в ее жизни было достаточно мужчин, она не хотела снова жить с кем-нибудь из них. Все 2 года, которые она прожила с мужем, она никогда не чувствовала себя защищенной. Когда они расстались 4,5 года назад, и когда годом позже развод был официально оформлен, она почувствовала настоящее облегчение. Она просто не могла приспособиться к жизни с мужчиной. Может быть, это была домашняя традиция семьи Мацубара, и у ее бабушки, и у ее матери судьба сложилась точно так же, вот уже в 3-м поколении схожая история. Семья из 2 человек, мама и дочка. И Куку, которая сейчас держит Йосими за руку, когда-нибудь, скорее всего, выйдет замуж и станет матерью, но Йосими почему-то знала, что брак этот не будет долгим. Лифт остановился, и двери открылись. Они стояли в коридоре и видели 4 квартиры слева и 4 справа от лифта. Но не похоже было, чтобы в них кто-то жил. Этот дом, построенный 14 лет назад, стал жертвой рокового дня, когда грянул экономический кризис. Несколькими годами раньше, когда в Черне был набросан проект создания здесь высотного комплекса, этот жилой дом и другие дома смешанного назначения, полужилые, полуадминистративные, стали объектом земельных спекуляций. Но соседи боялись, что их одурачат, и потому возражали против сделки, а координаторы не мычали, не телились. И в результате мыльный пузырь лопнул, и строительный проект растворился в воздухе. Примерно 1/2 квартир в 48-квартирном доме купили, но перепродать их было нелегко. 20 квартир были сданы по стоимости ниже рыночной. Йосими, услышавшая об этом от подруги, работавшей в риэлторском бизнесе, всегда мечтала жить в доме с видом на море. Вот она и ухватилась за эту возможность, оставив наемный дом Мусасину, где она прожила столько лет, и переселилась в совершенно иную обстановку на заново осваиваемую землю. Ей просто противно было оставаться в доме, где все еще стоял запашок ее мужа. Да и потом, сейчас, когда ее матери больше не было в живых, район Минато, где были все удобства для воспитания детей, лучше подходил для матери-одиночки и ее дочери. Издательство, в котором Йосими работала, также находилась почти рядом, так что самое лучшее во всем этом было то, что она могла сэкономить время на дорогу, посвятив его общению с дочерью. Однако, въехав сюда, она обнаружила, что для многих владельцев квартир это было только вложением денег. Они сюда не собирались переселяться, и сейчас большинство квартир было превращено в офисы. И, само собой, ночью дом почти пустел. 5 или 6 одиночек жили здесь в собственных квартирах, но семья во всем доме жила только одна, на 4-м этаже, в квартире 405, а именно семья Йосими. Консьерж сказал, что раньше на 2-м этаже жила семья с девочкой того же возраста, что и Куку. Но они уехали отсюда 1 год назад после какого-то трагического происшествия. С тех пор в доме не было детей, пока 3 месяца назад Йосими и Йокуко не переселились сюда. Йосими обшарила глазами пустой 7-й этаж в поисках лестницы, ведущей на крышу. Она обнаружилась справа от лифта. Крыша была выше всего 1 этажом. Держа дочь за руку, Йосими карабкалась по крутым бетонным ступенькам. Рядом с техническим помещением, где находился пульт управления лифтом, была маленькая железная дверь. Как оказалось, она была не заперта, и когда Йосими повернула ручку и подтолкнула дверь, та легко поддалась. Здесь было маловато места, чтобы назвать это крышей. Это была тесная площадка меньше 4 квадратных метров, огражденные перилами на высоте в 1/2 человеческого роста, с бетонными столбами по краям. Йосими не сводила глаз дочери, когда та подошла к ограждению, Казалось, один только вес твоей головы способен потянуть тебя вниз, если ты только осмелишься посмотреть отсюда на землю. С этого столпа, устремленного в небо, запускали Йосими и Икуку в легкий безветренный воздух свои фейерверки. Красные ленты рассыпались в сгущающихся сумерках. Внизу, справа от них, в темных водах канала, дрожал отраженный фонарный свет, а напротив находился почти уже достроенный радужный мост, связывающий Шибару и Дайбу. Навершие моста, обозначенные красными огнями, сверкало, как настоящий фейерверк. Йосими стояла и смотрела, а Икуку запускала свои маленькие петарды и визжала от восторга. И уже когда все петарды сгорели, превратившись в пепел, и когда мать и дочь уже собрались идти домой, обе одновременно, они повернулись к стене надстройки, внутри которой находилась лестница, а на крыше резервуар с водой. И в маленьком водостоке, который пролегал у основания этой стены, увидели что-то вроде дамской сумочки. Не похоже было, что ее выронили, скорее положили здесь намеренно. Действительно, кто мог бы прийти сюда и потерять сумочку? Икуко подобрала ее. Как только она нагнулась и взяла ее в руки, из груди вырвался крик изумления. «Тут киска!» В темноте было плохо видно, но в свете фонаря, горевшего на улице, можно было разглядеть изображение киски на дешевом материале сумки. «Дай ее мне», — строго сказала Йосими. Она потянулась к Икуку, которая пыталась открыть сумку и посмотреть, что внутри, и без труда отобрала у нее находку. Мать Йосими, когда она еще была здорова, часто брала Икуку с собой на прогулку в холмы близ Массасину, и они часто подбирали и приносили домой какую-нибудь выброшенную или потерянную вещь. Нет ничего более естественного для женщины поколения матери Йосими, чем считать, что современные люди выбрасывают вещи слишком быстро. Ничего не поделаешь. С чем Йосими не могла смириться, это с мыслью, что ее дочь роется в помойках, и она до хрипоты спорила об этом с матерью. Что касается Икуку, Йосими никогда не уставала внушать ей простое правило. «Не поднимай никаких вещей. Что бы это ни было, не трогай. Это не твое». Всякий раз, как Йосими серьезным видом говорила это, мать отвечала ей с гримаской. «Ну не будь такой упрямой». Держа находку дочери, Йосими не знала, что с ней делать. Внутри нащупывалось что-то бугристое. Йосими, помешанная на гигиене, решила, что самое правильное – даже не открывать сумки, пойти и рассказать обо всем консьержу. И она сразу же отправилась в его кабинет на первом этаже. Консьерж Камия, давно овдовевший, работал в этой должности, в доме, в котором она и жила, с тех пор, как его уволили из транспортной компании. Хотя платили за эту работу мало, зато он освобождался от платы за квартиру, и это была идеальная работа для одинокого старика. Едва Йосими протянула ему сумочку, он открыл ее и высыпал содержимое на стол. Ярко-красная пластмассовая чашечка с таким же точным изображением кошки. Резиновая фигурка, прыгающие лягушки с болтающимися ножками, медвежонок с колечком, в общем, набор пляжных игрушек. Икуку издала радостный клич и потянулась к игрушкам, но сразу же отдернула руку, как только мать на нее посмотрела. «Как странно», — заметил консьерж. Его смутило даже не то, что кто-то оставил эту сумку на крыше, а то, что какие-то детские игрушки были найдены на территории этого дома. «Вы должны дать объявление и попытаться найти владельца», — заметила Йосими. «Может быть, хозяин увидит и признает эти вещи?» «Но единственный ребенок в этом доме Икуку, правда, Икуку?» — обратился к ней старик, словно прося подтвердить его слова. А она, стоя рядом с матерью, не сводила глаз сумочки с киской и красной чашки. По ее виду и с ней ясного было видно, что она увлечена. Она так хотела эту сумку, эти игрушки. Йосими, поймав ее страстный взгляд, взяла ее за плечи и заставила отойти на шаг от стола. «Вы как-то говорили о семье, которая жила на втором этаже», — завела разговор Йосими. Каймеа с удивлением посмотрела на нее и сказал: «Ну да. Разве вы не говорили, что там была девочка лет 5-6? «Конечно, да, но 2 года прошло».
2 года?
Вы же говорили, кажется, что они съехали отсюда прошлым летом». Старик сгорбился, и слышно было, как он начал чесать свою лодыжку. «Ну да, до прошлого лета они здесь жили». Йосими помнила, что консьерж сказал, что когда они 3 месяца назад сюда переселились, что та семья со второго этажа съехала в прошлом году, после того, как у них случилось какое-то несчастье. Йосими подумал о том, что же заставило их уехать, коль они оставили на крыше сумочку. Но нет, ни сумочка, ни ее содержимое не выглядели так, словно они находились на крыше в течение целого года. Один только вид сумочки с киской, на ней даже не было налета пыли. Она была как новенькая, только что из магазина, опровергала идею, что она пролежала здесь целый год. «Отлично. Я буду держать ее у себя на столе. Может, хозяин и признается». Консьерж сказал это для того, чтобы закончить разговор. В конце концов, это всего лишь дешевенькая сумочка. Ему было безразлично, найдется ли ее владелец. Йосими, однако, по-прежнему стояла перед его столом, не трогаясь с места, теребя свои каштановые локоны и не зная, сказать или нет вслух то, что у нее на уме. «Если хозяин не найдется, и Куку, тогда сумочку возьмешь себе ты, правда?» — предложил господин Камия и улыбнулся девочке. «Нет, это будет неправильно. Если хозяин не найдется, пожалуйста, выкиньте эту сумочку или уберите куда-нибудь подальше», — убеждающе сказала Йосими, тряхнув головой. И с этими словами она покинула помещение, потянув за собой и Куку, словно желая увести ее подальше от какой-то заразы. И все же что-то продолжало ее беспокоить, когда она с дочерью поднималась в лифте. Она так и не поняла, что это за трагедия случилась с семьей со второго этажа. В конце концов, она не хотела уподобиться тем, кто поддерживает себя пересудами о чужих несчастьях. Но вопрос мучил ее, и ей страстно хотелось узнать, что именно с ними приключилось. Следующий день был понедельником. Йосими дольше, чем обычно, укладывала волосы. Из гостиной она слышала песенку из детской телепрограммы. Эта мелодия была сигналом, обозначающим время, и сегодня утром это значило, что у нее еще есть в запасе несколько минут до начала рабочего дня. Каждое утро к 9 она отводила Икуку в детский сад, потом садилась в автобус, который за 20 минут довозил ее до офиса. Время и энергия, которые требовались для работы, не шли ни в какое сравнение с тем, что отнимали житейские склоки и перебранки. Уже из одного этого стоило сюда переехать. В Мусасино она не могла отдать Икуку в детский сад и потому не могла работать. Здесь она всегда может подыскать себе другую работу, но едва ли найдется что-то лучше, чем это в корректорском отделе издательства. Она не только позволяла ей находиться в мире напечатанных на бумаге слов, которые были ее единственной страстью, но и имела еще 2 достоинства – никаких сверхурочных и почти никакого общения с другими людьми. А главное – платили вполне сносно. Икуку с розовой ленточкой в руке вошла в комнату и попросила маму завязать ей волосы на затылке. Узел, который она самостоятельно завязывала, растянулся, и волосы Икуку упали на плечи, почти покрыв их. Коснувшись волос дочери, Йосими поймала себя на мысли, как безошибочно ее ребенок унаследовал ее гены. Странно, что такой очевидный факт до сих пор не приходил ей в голову. Их лица казались почти одинаковыми в зеркале, висевшем перед ними. Одинаковые вьющиеся каштановые волосы, одинаковая белая кожа, одинаковые веснушки под глазами. Одно лицо принадлежало женщине лет 35, другое — шестилетней девочке. «Лапша!» Она вспомнила, как один мальчик в старших классах посмотрел на нее и сказал, что ее волосы выглядят так, будто кто-то вывалил ей на голову кастрюлю лапши. В те дни она терпеть себя не могла. Свои кудряшки, свое лицо, свои веснушки, свое костлявое тело. А ведь сколько мальчишек признавалось ей тогда в пылкой страсти. Она и счет забыла. Она не могла понять, что они в ней нашли, и в конце концов вынуждена была признать, что ее представления о красоте совершенно не такие, как у окружающих. Все твердили о том, как красиво ее тонко очерченное личико, ее веснушки и все такое, и ее волосы естественного каштанового оттенка, такого редкого среди японцев. Она просто не понимала. Мальчишки, заигрывая с ней, резвились с ее рыжевато-каштановыми прядями у нее за спиной. Было немало девчонок, которые знали, как поправить дело, и говорили, что им вздумается, подвергая ее риску стать жертвой злословия. Хироми, ее подружка в средней школе, была как раз из таких. Когда она затянула волосы Икуку, та быстро сказала спасибо, скорее своему отражению в зеркале, чем матери, и ускакала обратно в гостиную смотреть телевизор. Йосими не обнаруживала во внешности и манерах Икуку никаких черт своего бывшего мужа. Хотя и на том спасибо. Она никогда не находила ничего приятного в физическом соитии мужчины и женщины. Мучение – вот и все, что она могла сказать и на сей счет. А все кругом без конца только и говорили, что о сексе. Она просто не могла этого понять. Может быть, какой-то непреодолимый барьер отделил ее от всего мира. Она отличалась от других во всем, что касалось развлечения красоты и уродства, боли и наслаждения. Мир, как воспринимала его она, не имел ничего общего с миром, который видели другие. Когда ее муж убедился в том, что его жена не расположена удовлетворять его желания, он часто выходил из положения самостоятельно, сам с собой. Однажды она обнаружила утром на софе скомканную папиросную бумагу и, подбирая ее, ощутила на пальцах какую-то жидкость. Она сразу поняла, какую, и представила себе идиотскую гримасу блаженства, с которой он кончил. Тогда в ее сердце не осталось места для сочувствия. Она не стремилась понять его. В такие минуты все ее тело содрогалось от отвращения и презрения. Привычный голос, ведущий передачу для женщин, донесшийся из гостиной, напомнил Йосими, что время ехать. Икуку отворила дверь и побежала к лифту, чтобы нажать кнопку раньше мамы. Когда они вышли из лифта, оставалось только покинуть здание, пройдя при этом мимо кабинета консьержа. Дверь была открыта, на стойке лежала та сумочка, которую они вчера нашли на крыше. Сумочка была застегнута, и к ней была прикреплена записка. «Разыскивается хозяин. Камия, консьерж». Хотя консьерж выполнил ее просьбу, что-то не верится, подумала Йосими, что хозяин объявился. Никакой передышки после летней жары не наступило. Температура в сентябре достигла рекордного уровня. После трех дней ненормальной жары красная сумочка с изображением киски все еще украшала стойку консьержа. Ее ярко-красный цвет как будто символизировал небесное пламя. И словно в подтверждении этой мысли, как раз в тот момент, когда жара начала спадать, сумочка исчезла со стойки. Объявился хозяин или консьерж убрал ее по каким-то своим причинам, неважно. С ней Йосими эта сумочка больше не имела ничего общего. Однако на смену этому беспокойству пришло другое. Она страдала от депрессии, связанной с ее работой. После шестилетнего перерыва она снова читала корректуру романа ужасов, принадлежавшего перу автора, которого она помнила слишком хорошо. Ее начальник дал ей этот роман, как только она появилась на работе. Ее цель заключалась в том, чтобы найти в рукописи ошибки. Поэтому она должна была методично читать и перечитывать эту книгу. 6 лет назад она была совершенно не готова к чтению рукописи этого автора, и знакомство с ним стало для нее психологической травмой, настолько серьезной, что дело дошло до нервного срыва. Жестокие сцены, описанные в романе, врезались в ее сознание и даже являлись в ночных кошмарах. Она уже готова была обратиться к психиатру, чтобы избавиться от последствий работы над этим романом. Ее несколько раз охватывали волны изматывающей тошноты. Она потеряла аппетит и сбросила 3 с лишним килограмма веса. А кроме того, она уже не могла отличить видение от реальности. Она пожаловалась ведущему редактору проекта, требуя объяснений. Как эта редакция имеет дело с таким автором? Редактор, молодой человек лет 25, с высокомерным видом объяснил ей, что жаловаться не на что. Книги этого автора хорошо продаются, а больше ничего не надо. Это замечание еще раз напомнило ее Симе, как высок барьер, отделяющий ее от других людей. Ей показалось неправдоподобным, что люди платят большие деньги, чтобы читать такие омерзительные романы. У этих толп, что копошились по ту сторону барьера, ум был устроен совершенно по-другому, не так, как у нее. Как будто всего этого было мало. Она была шокирована еще больше, обнаружив эту самую книгу, пусть изданную другим издательством в мягкой обложке у себя дома на полке своего мужа. В момент, когда она увидела это, она испытала чувство, похожее на ужас, представив себе, как муж наслаждается кровавыми фантазиями, почерпнутыми из этой книги. Это утвердило ее в решимости развестись с ним. Йосими снова увидела красную сумочку с киской утром следующей субботы. На сей раз она неожиданно обнаружила ее в мусорном бачке, предназначенном для жильцов. Она принесла сюда какой-то несгораемый мусор, подняла пластмассовую крышку бака и сразу обнаружила красную сумку между 2 черными полиэтиленовыми мешками. Она мгновенно остановилась и уставилась на сумку, но понять, как сумка попала сюда, труда не составляла. Консьерж выкинул ее, решив, что никого похожего на владельца уже не объявится. Как ни в чем не бывало, Йосими опустила собственный мешок с мусором на красную сумочку и закрыла бачок. Вот так все и кончится. Красная сумка отправится вместе со всем прочим содержимым бачка на свалку, которая послужит основанием для новой насыпной косы. В первое воскресенье сентября Йосими и Икуку пошли купить что-нибудь в соседний универмаг. Оказалось, что набор для фейерверков продается с большой скидкой. Летний сезон подходил к концу. В сущности, цена была такой низкой, что Йосими даже не могла ответить клянчущей Икуку, что, мол, это слишком дорого. Если бы фейерверки исчезли с полки, это означало бы, что последние тлеющие угольки лета погасли. Как Йосими не нравилось лето, она не имела ничего против такого поворота событий, потому что в исчезновении этих предметов с магазинных полок было что-то пикантное. Поэтому, когда Икуку сказала, что сегодня вечером она снова хочет запустить фейерверк, Йосими сочла это совершенно естественным. Они поднялись вдвоем на крышу в точности в то же время, что и неделю назад. Когда Йосими коснулась ручки двери, ведущей на крышу, ее охватило ужасное предчувствие. Где-то в ее сознании возник образ, мерцающий в багровом свете. Открыв дверь, она первым делом посмотрела направо. Ее взгляд сразу поймал мишень, как будто она знала, что это именно здесь. Что-то краснело на темно-сером фоне водонепроницаемой поверхности крыши. Очертание предметов было так же плохо видно, как и недели раньше, но этот ярко-красный цвет пробивался сквозь темноту. Ух! Йосими стояла, открыв рот и напрягшись всем телом. Она стремительно отпрянула от двери изо всех сил, маша руками дочери. Но Икуку вывернулась из-под материнской руки и бросилась к сумке с киской, оказавшейся в точности на том же месте, где и неделю назад. «Стой!» — дрожащим голосом воскликнула Йосими. Она не могла объяснить охватившего ее ужаса. Ее дочь уже почти подняла сумочку, но Йосими успела опередить ее. Изображение киски стерлось, как будто сумочку несколько раз проволокли по бетонному полу. Несомненно, это была та же самая сумочка, которую они нашли на крыше неделю назад, которая 3 дня простояла на стойке консьержа, которая никому не понадобилась и была брошена в бачок вместе с другим мусором. Эта сумочка опять была перед ними. И Куку неистово тянулась к сумочке. Йосими была непреклонна. Я сказала «нет». Ее сердце сжалось от страха. Она не хотела, чтобы ее дочь трогала это. Она испытывала инстинктивное отвращение к этому странному предмету. И Куку с вожделением посмотрела на сумочку, а потом в лицо матери. Когда она снова перевела взгляд на сумочку, ее личико сморщилось, и она разрыдалась. «Хватит фейерверков!» Йосими взяла дочь за плечи, ласково поглаживая ее, и они ушли с крыши, затворив за собой дверь. Ничто на земле не заставит ее больше прикоснуться к этой сумочке. Она не понесет ее консьержу, и она никогда не захочет подниматься на крышу. Но больше всего на свете она желала бы знать, как такое возможно. Сумочка ведь была уже в мусорном бачке. Как же она могла снова оказаться на крыше? Ее голова раскалывалась. Вернулась на то же место. Это какое-то бессмысленное выражение. Как будто сумочка могла действовать самостоятельно. Вернувшись в свою квартиру, Йосими попыталась накинуть на дверь цепочку. Но оказалось, что пальцы ее не слушаются. Ноги тоже тряслись. Снимая сандалии, она оступилась и уронила ботинки и Куку. Ставя ботинки и сандалии на место, Йосими увидела в лице дочери упрек. Она все еще мечтала о сумочке с киской.